Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 50 верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжении 3 дней после смерти читал один из киевских семинаристов Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок. Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. Его ожидало человек 6 здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы. «Эй, что же делать? Чему быть, тому не миновать», — подумал про себя философ и, обратившись к казакам, произнес громко: «Здравствуйте, братья-товарищи!»
«Будь здоров, пан философ», — отвечали некоторые из казаков.
«Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А, брика знатная», — продолжал он, влезая. «Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно».
«Да, соразмерный экипаж», — сказал один из казаков, садясь на облучок сам друг с кучером, завязавшим голову тряпицу вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие 5 вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разную закупкою, сделанную в городе.
«Любопытно бы знать», — сказал философ, — «если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?»
«Да», — сказал, помолчав, сидевший на облучке казак, — «достаточное бы число потребовалось коней». После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.
Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее, кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история связалась теперь с его собственную. Он обращался к ним с вопросами, но казаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием.
«Смотри ты, старый разиня, как будешь подъезжать к Шинкушу на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть».
После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближалась исполинская брика к Шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым Шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями.
«А ну, спирит, почеломкаемся!
Иди сюда, дорож, я обниму тебя!»
Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивший руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался один-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ебо, не плачь, что ж тут, уж Бог знает, как и что такое». Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся чистокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы, но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.